Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наша тема – постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» к 60-летию идеологического погрома. Смысл сближения в одном постановлении фигур Ахматова и Зощенко объясняет Юлия Кантер.
Характерно, что в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» рядом стояли имена Зощенко и Ахматовой. Ахматова – утонченная врагиня режима, такой осколок старого времени, не покорившийся, не до конца раздавленный, и Зощенко – демократический, практически пролетарский писатель, о всех и для всех, не претендовавший на элитарного читателя, казалось бы, и любимый простыми советскими гражданами, как говорили тогда. И тем не менее, их имена стояли рядом. В этом тоже важный, так сказать, политический подтекст. Такие разные литераторы и такая одинаковая кара, идеологическая кара. Получалось, что в любой зазор между существованием лирики Ахматовой и прозы Зощенко тоже опасно было попадать, потому что между этими полюсами тоже невозможно было быть угодным власти. Александр Володин, ленинградский драматург знаменитый, рассказывал мне когда-то в интервью, что он хорошо помнит, как происходило собрание в писательской организации ленинградской, когда, прямо скажем, издевались над Зощенко. Зощенко на вопрос английских студентов, приехавших в Ленинград, в Советский Союз, на вопрос, согласен ли Зощенко с критикой в его адрес, ответил: «Нет, не согласен». И, естественно, это стало поводом для определенных продолжившихся разборок. И вот Александр Володин вспоминал, что Зощенко говорил долго, говорил нервно и закончил свое выступление так: «Мне не надо вашего сочувствия, дайте мне спокойно умереть». И покинул трибуну. И в гробовой тишине зала раздались аплодисменты. Аплодировали два человека. Писатель Израиль Меттер и драматург, молодой тогда еще, только что вернувшийся с фронта, Александр Володин. На самом деле, в этой тишине раздался еще один голос. Голос Константина Симонова, любимого всей страной, за военную лирику, за «Жди меня» и за очень многое другое, и за «Дороги Смоленщины». И Симонов очень спокойно сказал: «Ну вот, еще два товарища присоединили свой голос к английским буржуазным сынкам». Еще одно противопоставление. Симонов был прислан в Ленинград для того, чтобы надзирать за тем, что происходит в писательской организации. В Ленинградской писательской организации, не случайно, видимо, Симонов, еще и потому, что, опять же, он был народным кумиром и должен был одно, то есть самого себя, противопоставить другому, неудобному, нежеланному, непризнанному властью.
Андрей Арьев размышляет о выборе Михаила Зощенко в качестве кандидата на политическую казнь.
Зощенко был, конечно, перед войной, да еще и во время войны, может быть, самым известным и самым популярным писателем советской поры, не только в Ленинграде, но и во всей России, во всем Союзе. Он известен был и у нас, и за границей. И, что замечательно, он был популярен как среди самых таких простых, даже необразованных слоев населения, так и среди очень высоко одаренных, потому что его мастерство было изумительным, и оно действовало на любые слои населения. Так что это был просто самый популярный писатель из всех возможных, живших в Советском Союзе в 1946 году. Те методы, при помощи которых изничтожались эти писатели, были действительно поразительны и без прецедента. Просто публично обозвать Анну Андреевну Ахматову взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и Маленной, это был, конечно, уже верх разнузданности. Так же, как называть Зощенко пошляком и подонком литературы. Все эти слова были в этих докладах.
Вопрос директору Ахматовского музея. Елена Ивановна, можно ли связывать то, что стряслось с ахматовским сыном, с Львом Гумилевым после войны, я имею в виду его арест, можно ли связывать с постановлением 46-го года? То есть допустимо ли говорить, что то, что миновало Ахматову в пенитенциарном смысле, набросилось на, свалилось на ее сына или нет?
Вы знаете, там опять, мне кажется, многие нити ведут к аресту Льва Николаевича 6 ноября 49-го. В том числе, конечно, и эта история, но я думаю, что и ленинградское дело, которое стало разворачиваться в городе с августа 49-го. Как только закрутилась эта машина, то взяли всех повторников в этом городе. А в этом смысле Лев Николаевич тоже был повторником в 49-м по отношению к своему последнему аресту 38-45. Брали повторников и его взяли. Я думаю, что вот этот контекст, кстати говоря, Лев Гумилев как человек, попавший в историю того, что называется ленинградским делом, и эта нить тоже была. Но с другой стороны, и во время пыток его же спрашивали, ему же первое обвинение, которое он слышал, подтвердить, что мать была шпионкой в пользу Англии. Что она встречалась с английским шпионом. То есть имел в виду встречи с Берлином. Значит, это проигрывалось в сознании тех людей как повод для ареста, для того, чтобы в очередной раз Льва Николаевича ожидали какие-то годы заключения. Это было первое обвинение, которое он слышал на первом же допросе.
А почему вообще удар был направлен именно на Звезду и Ленинград? Чем был обусловлен такой выбор?
Почему этот удар был направлен на два журнала, на журнал «Звезда» и на журнал «Ленинград»? Да вообще-то очень просто, потому что в Ленинграде больше журналов и не было. Было всего два журнала, и на большее не хватало ни материала, ни, видимо, материи, бумаги. Вот действительно ведь век торжества материализма, материя, так сказать, имела тенденцию как-то исчезать. Оставался один дух, тяжелый дух, камлания и шаманства. Как ни страшно, вот я это позвучит, я уже об этом говорил, что вот этот дух оголтелого идеализма, позволяющего в черном видеть белого, и, соответственно, также наименовать черное белым и белое черным, он абсолютно явственно прозвучал в этом докладе, абсолютно беззастенчивым. Рассказ Зощенко «Приключения обезьяны», который перед этим был напечатан в журнале «Звезда», там было объявлено абсолютно громогласно, что якобы содержанием этого рассказа является то, что обезьянка, которой неохота жить вот на воле среди людей, возвращается к себе в клетку и считает, что жизнь в клетке лучше, чем жизнь среди людей. Ведь только что было в предыдущем номере напечатан этот рассказ, где эта обезьянка, после того, как зоопарк был разбомблен, она убежала из клетки, она путешествует по городу и в конце концов оказывается в руках у мальчика, который хочет сделать из нее почти что человека. Во всяком случае, ласково к ней хорошо относится, и никуда она ни в какой зоопарк не убежала. То есть вот просто на глазах у всех можно было сказать, что вот смысл такой-то, и даже содержание такое, хотя содержание было прямо противоположным. Я уж не говорю об Ахматовой, о том, что она была обвинена в стихотворении, якобы только сейчас написанной, и Жданов, совершенно не стесняясь, цитирует, что вот, мол, Ахматова сейчас пишет все расхищено, предано, продано. Стихотворение 21-го года, действительно поразительно одно из самых светлых стихотворений Ахматовой, конечно, о чем же можно было писать в 21-м году во время там военного коммунизма, хотя сами большевики не отрицали всей этой разрухи о том, что все расхищено и продано и так далее, но ведь заканчивается это стихотворение Ахматовой одним из самых таких замечательных и самых светлых ее каких-то прозрений, которые были даже, может быть, на руку этой власти, но это всем известные строчки, и так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, никому неизвестное, но от века желанное нам. Вот это от века желанное нам было все, так сказать, перемазано и замарано. И все это благодаря вот этому какому-то напору слов, бессмысленной вере в то, что, и довольно, кстати, справедливой вере в то, что при помощи слов можно все, что угодно сделать, особенно в России, где склонны верить разным иллюзиям, разным мечтам и химерам. Вот на этом, собственно говоря, и держалась во многом советская власть, на этом самом грубом и самом действительно никому не нужном идеализме, на вере в слово.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». 60 лет назад, 14 августа 1946 года, вышло постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Скажите, пожалуйста, как после постановления 1946 года складывались отношения Анны Андреевны с ее товарищем по несчастью, с Михаилом Зощенко?
Не знаю, посмотрите, она сильнее была в своих реакциях и в понимании того, что происходило, чем Зощенко, она женщина. А ведь известен тот сюжет, когда, собственно, они встречаются с Зощенко на какой-то из ленинградских улиц, но там, правда, получается, что Зощенко уже знает, а она еще не знает, когда Зощенко спрашивает, что же делать, Анна Андреевна, терпеть надо, Мишенька, терпеть. ведь? Ведь она же терпела. И я думаю, что все-таки, вот смотрите, 46-49 до ареста сына, она как-то это очень мужественно и осознанно этот крест понесла свой. Там же еще была ситуация, то, что в записных книжках Ахматовой обозначено. В первый месяц она должна была каждый день подходить к окну своей комнаты в фонтанном доме. На скамейке в саду сидел некто из НКВД, назовем его стукач или сотрудник просто НКВД, которому она демонстрировала, что она жива. То есть уже было поставлено условие, чтобы она себя не уморила, пережив это постановление. И она себя не уморила. У нее были силы пережить этот месяц, когда не было карточек, когда приносили апельсины и шоколад, а ей просто нечего было есть. Думали, что она, как вели себя с ней, как будто бы она больная, как она сама вспоминала. Она была, а я была просто голодная, говорила она. И что, мне кажется, что ее реакция была как-то осознаннее, и вот она понимала, что происходит, и адекватно на это отвечала. А вот в 49-м, когда арестовали Леву, вот это для нее, с моей точки зрения, было таким ударом, после которого она уже, вот пройдя необходимость этого создания цикла, посвященного дню рождения Сталина, уже с трудом поднималась. Это был в каком-то смысле, они добились своего, это был человек, который прошел через, ощутил вот эту горечь поражения. Они заставили ее написать этот цикл стихов и публиковали этот цикл стихов весь 50-й год, разделив его на три части в журнале «Огонек». Вот здесь вот меру своего унижения и бессмысленного при том, потому что, собственно, эти стихи не освободили Леву. И никакого не возымели результата в ее борьбе за освобождение сына. Но унижение ее, вот это вот повергнувшее ее к ногам тирана, этого они добились. И она это понимала тоже, не могла не понимать. И вот мне кажется, что какой-то вот эта другая Ахматова, до которой мы знаем уже по фотографиям даже, конца 50-х, начала 60-х, это вот такая располневшая, обрюзгшая в каком-то смысле внешне. Это все результат вот тех, как написала после ареста Левы, два месяца в холоде и голоде до 19 декабря 49-го, пока она не написала этот цикл стихов, посвященный Сталину.
Ждановщина. Этим словом несколько десятилетий называли ту атмосферу идеологического погрома, что жила в Ленинграде, когда никакого Жданова уже не было и само постановление в советских школах не изучали. Текстуально, по крайней мере, к нему не обращались. О Ждановщине Ефим Григорьевич Эткинд. Архивная запись.
Сколько раз потом Ждановщина вылезала наружу, когда уж никакого Жданова на свете не было. Разве не Ждановщина писательский и даже всенародный суд над Пастернаком в 58-м году? И поношение книг Солженицына теми, кто их глаза не видал в 72-м? Или выступление свидетеля обвинения по делу Иосифа Бродского в 62-м по схеме «Стихов его я не видел, но знаю, что он вредный, упадочный и антисоветский поэт». 30 лет, как нет на свете Сталина. 35 лет, как умер Андрей Жданов. А дело, созданное ими обоими, живет. Жданов живет не только в названии Ленинградского университета, но и в разгроме альманаха «Метрополь» и в травле Георгия Владимова, Владимира Войновича, Василия Аксенова, Семена Липкина, Инны Леснянской, Евгения Попова, множество других. Жданов живет в принудительной эмиграции на Запад писателя Виктора Некрасова, художника Павла Бунина, виолончелиста Ростроповича, шахматиста Корчнова, историка Каждана, танцора Нуреева. А в исторической энциклопедии в 1964 году знаете, что об Андрее Жданове сказано? А вот что. Занимаясь вопросами идеологической работы, принимал непосредственное участие в разработке и принятии, да-да, принимал в принятии. Так вот, непосредственное участие в разработке и принятии ряда решений по вопросам идеологии и культуры в области музыки и литературы, которые содержали некоторые субъективистские оценки с позиции культа личности Сталина. Какая изумительная формула. Также можно, вероятно, сказать и о Малюте Скуратове, принимал непосредственное участие в дроблении челюстей и в принятии ряда решений по вопросам, которые содержали некоторые субъективистские оценки пытаемых и казненных с позиции культа личности царя Ивана Васильевича.
Мы поинтересовались, что же знают о всей этой истории петербуржцы. Наш корреспондент Александр Дядин задавал вопрос, чем было вызвано постановление 46-го года и против кого оно было направлено.
Тогда, по-моему, оставлен как раз, Фадеева останавливали, по-моему, председателем, или как он, секретарь Союза писателей, и было как раз Ахматова, Зощенко и Пастернака тогда, по-моему, вот их три попали. Они, мне кажется, не показывали, как в то время считали руководящую роль партии.
Я вообще филолог по образованию. Да, я в курсе, я слышала, но точную информацию вам дать не могу. Молодежь сейчас так осведомлена, плохо.
Это были умные, очень грамотные, образованные, культурные люди. А движение против них было естественным со стороны людей с не очень высоким уровнем культуры. Власть, управляющая культурой, не понимала такого уровня художественных произведений, и поэтому завидовали и отрицали. Это была зависть не к произведениям, а к культуре, к тому, что вот они могут, а мы не можем. То же самое, что и касалось Пастернака потом несколько.
Трудно даже сказать, против кого. Против всей нашей интеллигенции это была определенная политика. Что такое власть? Ей всегда необходимо быть властителем душ и сердец. А в общем-то интеллигенция, она является носителем других каких-то мнений, не то, что делала власть. Соответственно, необходимо было как-то людей поставить на свое место. Их ставили, естественно.
Власть, мне кажется, не мстит. Власть делает то, что ей нужно, и то, что ей удобно. Ну а за что может быть гонение? На человека, который пытается сказать чуть-чуть правды. Зощенко я хорошо знаю, а с остальными хуже знаком. Они не устраивали по каким-то причинам власть.
Не могу сказать. Я в 46-м году только родилась. Я, например, против вот теперешней власти. Сейчас наркомания, проституция, пенсионеров вообще поставили на колени. Вот тогда было лучше.
Наверное, не до литературы было, надо было страну восстанавливать после войны-то. Хотя у Ахматовой были вещи, посвященные именно блокаде, насколько я помню. Какое-то особое гонение на нее именно по этому поводу вряд ли, наверное, могло быть. А вот по поводу Зощенко, по поводу Пастернак, может быть, именно по их творчеству проехаться решили таким образом. Тем более журналы «Вольный» в то время это, считай, оппозиционный. Думаю, что, наверное, поэтому.
Я так думаю, просто в то время, наверное, мало очень уделяли внимания таким известным людям. Заняты были совсем другим. Я думаю, что только поэтому.
Мне очень трудно на это ответить, потому как в тот период времени, вероятно, это было мало известно.
Я не знаю, не слышал об этом постановлении, к сожалению, поэтому не могу вам ничего ответить по этому поводу. Я не помню, к сожалению.
Ну что ж, и кому не нравился свободный дух, а может быть против евреев в какой-то степени, да.
А вот чем они так пугали власть?
Ну так народ-то от них будет умнить.
Зощенко, он писал нашу жизнь, вот эта баня, ну все вот как оно есть, все описывал. Вот я отдыхал в Сестрорецке, вот там могила, всегда цветы. Он все писал нашу жизнь. У нас, если начнут писать правду, значит все, ты уже не наш, не нужен.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем было вызвано постановление 46-го года и против кого оно было направлено. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Постановление повлияло не только на атмосферу внутри страны. И судьба русской эмиграции оказалась в зависимости от этого документа. Рассказывает Андрей Арьев.
14 июня 1946 года был издан специальный указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции. Вот особенно к Франции было такое внимание. Действительно, там главная часть, наиболее важная часть русской эмиграции, первой русской эмиграции, и была сосредоточена. И вот уже осенью 45-го года были позваны в посольство и Бунин, и другие деятели. Особенно надеялись на Бунина, лауреата Нобелевской премии, и Бунин действительно приходил в посольство, беседовал с Богомоловым, был даже на приеме, но потом очень трогательно рассказывал о том, что вот он был уже взял рюмку, уже взял бутерброд с икрой, но когда Богомолов поднял то за Сталина, то Бунин рюмку опустил и говорит, что, мол, я только успел надкусить бутерброд и положил его на место. Понимаете, получается действительно чисто Зощенко. У Зощенко, помните, там надкус сделан или нет. Так вот, Иван Алексеевич тоже надкусил бутерброд в советском посольстве, но за Сталина пить не стал и отложил его. Но в это время, вот после этого постановления, многие все-таки взяли советские паспорта, в том числе очень видные люди, одни лучшие писатели, например, Алексей Ремезов. Многие просто и уехали в Россию. Но вот, тем не менее, когда стало понятно, что в России снова делается, а стало это понятно всем из этого постановления журнала «Звезда» и «Ленинград», то среди писателей произошел такой резкий раскол. Из Союза ушли и Адамович, и Вадим Андреев, и Вера Бунина, Газданов, и Тэффи даже. Ну, а потом, через несколько дней, в 1947 году, ушел оттуда и Бунин. Так что начался довольно большой раскол. И хотя на посулы советские не все поддались, но, в общем-то, эмиграции был нанесен большой урон. А если бы не было это столь хамским и грубым постановлением в 1946 году, то, может быть, заманено были в Россию гораздо большее количество писателей. Может быть, и Бунин приехал бы в Россию, вернулся. Во всяком случае, он, так же, как Георгий Иванов, вот именно в 1946 году прекратили всякие отношения с советским посольством. К осени 1946 года все эти надежды русской эмиграции на то, что на родине происходит какое-то освобождение, возрождение, прекратились. И вот таким образом отразилось это постановление на жизни русских писателей в Париже.
И последний вопрос директору Ахматовского музея Нине Поповой. Нина Ивановна, можно ли говорить, что после 20-го съезда постановление 1946 года и вот вплоть до смерти Анны Андреевны, или, скажем, вплоть до выхода сборника «Бег времени», что постановление как-то стало иссякать, иссякать, и в результате для Анны Ахматовой иссякло. Злая сила, яд этого постановления постепенно все-таки иссяк. И она сравнялась в своих правах, или в своем бесправии, как угодно, она сравнялась и с прочими своими современниками в отношении там горлита, цензуры и так далее.
Ну, я думаю, что нет. Потому что, во-первых, она была тем человеком, который, ну, по всем законам, вот сказать, старой культуры, вот той классической, понимаете, как известно, оскорбляют публично, а извиняются в пределах, так сказать, сортира. Даже этого извинения она не получила. Оно было ей совершенно необходимо, хотя бы, ну, в какой-то форме, понимаете. Пусть текст постановления уходил из учебников по литературе в старших классах, и потом это, опять же, была такая двойная, получалась норма в кругу, там, интеллигенции, людей, связанных с жизнью литературы, все понимали, что уже это постановление, ну, как бы сказать, опрокинуто решениями 20-го съезда, что это вынесено за скобки. Вынесено-то вынесено, вот в сознании этого круга людей. Но, тем не менее, текст официально не отменен. И я уж не говорю про то, что перед нею не извинились. И, как мне кажется, вот только 89-й год, когда это было отменено окончательно, музей Ахматовой, созданный в 89-м, открытый в 89-м, это тоже ведь своего рода попытка властей Ленинграда, тогда еще Ленинграда, как бы сказать, извиниться, оправдаться перед неким общественным мнением, причем не только внутри России, но вот на европейском материке тогда это, как бы сказать, осознавалось как вещь необходимая. Вот доказать, что мы поняли, что это было для города такое черное, темное пятно для городских властей. Мы от этого открещиваемся. И я думаю, что цензура, калечившая последний сборник «Бег времени», то же самое было в таком же напряжении. Меньше, может быть, чем, скажем, там в 52-м году, когда ее стали впервые после постановления печатать ее переводы. Меньше, может быть, конечно, меньше. Но, тем не менее, она была в напряжении, потому что, если убирать стихи Ахматовой 40-х годов, а печатать только любовную лирику в 64-м году, Ахматова уже понимала, что это некая, как сказать, тенденция, государственная тенденция, представить ее по-прежнему поэтом, оставшимся в 10-20-х годах, даже с ее очень тонким психологическим, так сказать, анализом истории чувства и попыткой представить это как, так сказать, борьбу, ну, противостояние высокого, плотского, низкого, возвышенного и так далее. сделали. Но не та Ахматова, которая была Ахматова уже с конца 30-х, особенно с 40-го года. Это не Ахматова в связи с историей России, с пониманием этой страны, с рассказом о своем поколении, с отношением к жизни своего поколения, которое в память без героя, вот это, так сказать, духовная высота этого поколения Серебряного века, ее молодости, все-таки там проявляется очень сильно. И я думаю, что и поэма-то родилась как своего рода желание представить их молодость, их жизнь их духа, зачеркнутую, собственно, советским образом жизни уже в конце 30-х, 40-е годы, создавшим такое ощущение, что их всех и не было, никого не было. Вспоминать их нельзя было, печатать их нельзя было, так сказать, заниматься изучением их творчества нельзя было. И вот, понимаете, и поэма рождается как противостояние вот этому заплыванию этого озера духовной жизни, истории культуры русской, петербургской. Она вся заросла вот этой вот верхней ряской советского сознания. И это был такой ужас для Ахматовой, что начинается поэма просто как на уровне поэтического текста, почти музыкально-интонационного. Представить себе, что они были. Этого просто, понимаете, почему так все кругом люди ее поколения остро отозвались на поэму, потому что там было самое главное – они были. Они были так многогранны, они были так интересны, они были. И вот как бы такие фрагменты обозначения этого поколения, существующие в отрывках таких каких-то буквально отдельных мазках в поэме «Без героя», «Петербург 13-го года», только для того, чтобы доказать, что они были. И ей это было важно.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 60-летию постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстер.